Виски притупило мое чувство растерянности и неловкости, но только притупило, а не развеяло полностью. Я провел полчаса, рассматривая свой гардероб и раздумывая, что же надеть. В итоге выбрал темно-коричневые широкие брюки и грубый твидовый пиджак, надеясь, что мне не придется находиться в окружении людей в смокингах или в джинсах и спортивных рубашках. И, похоже, я не очень-то ошибся в выборе. В новой обстановке всегда очень остро ощущаешь все, что происходит вокруг, пусть даже самые незначительные события. И в тот момент, держа виски и сэндвич в руках, я очень хотел быть уверенным, что ничего не ускользнуло от моего внимания. «Здесь имеется книга для гостей, где я должен расписаться?» — спросил я. «Что-то вроде этого». Уотерхаус выглядел удивленным. «У нас нет ничего подобного», — сказал он. «По крайней мере, я так полагаю». Он обвел взглядом затемненную тихую комнату. Йоханссон зашуршал своим Уолл-стрит Джорнал. Я увидел, как Стивенс проскользнул в дверь на другом конце комнаты, словно привидение в своем белом пиджаке. Джордж поставил виски на край стола и подбросил полено в огонь. Искры взвелись вверх по черной каминной трубе. «Что это означает?» — спросил я, указывая на надпись на камне. «У вас есть какие-нибудь соображения?» Уотерхаус внимательно прочел ее, будто видел впервые. «Секрет в рассказе, а не в рассказчике». «Думаю, у меня есть одна идея», — сказал он. «У вас тоже, может быть, появится, если вы придете снова». «Да, я бы сказал, что у вас может появиться идея или две в свое время. Желаю приятно провести время, Дэвид». Он удалился. Хотя это может показаться странным, но предоставленный самому себе в совершенно незнакомой обстановке, я действительно приятно проводил время. Для начала, я всегда любил книги, а здесь было много интересных книг. Я медленно проходил вдоль полок, рассматривая книжные корешки, насколько это было возможно при таком слабом освещении. Вытаскивал то одну, то другую, а потом остановился у узкого окна над перекрестком на Второй авеню. Я стоял и смотрел через покрытое инеем стекло на огни светофора у перекрестка, переливающиеся от красного к зеленому, янтарному и снова к красному, и неожиданно почувствовал, как необычное чувство покоя постепенно наполняет меня. «О да, я знаю, что вы скажете. Какой глубокий смысл глазеть на огни светофора и ощущать чувство покоя?» «Вы правы. В этом нет никакого смысла. Но это чувство действительно было. Оно заставило меня впервые за многие годы подумать о зимних вечерах в Висконсине, на ферме, где я вырос. Я вспомнил, как лежал наверху, в недостроенной комнате, дивясь контрасту между свистящим январским ветром снаружи, гнавшим сухой, как песок, снег вдоль ограды, и теплом моего тела, укрытого двумя стеганными одеялами. На полках стояли книги по юриспруденции с довольно странными названиями. Я запомнил одно из них — 20 случаев расчленения и их последствия в свете английского законодательства. Другой книгой, привлекшей мое внимание, оказались «Случаи с домашними животными». Я открыл ее. Это было учебное пособие по юридической практике. На этот раз речь шла об американском законе в отношении специфических случаев с животными. От кошек, унаследовавших большую сумму денег, до оцелота, который порвал цепь и сильно ранил почтальона. Я увидел также собрание Диккенса, Дефо и Троллопа и 11 романов автора по имени Эдвард Грей Севилл. Их обложки были обтянуты красивой зеленой кожей, а издательская фирма называлась «Стэтхэм и сын». Надпись была вытеснена золотыми буквами. Я никогда не слышал о Севилле и его изданиях. Первый роман «Это были наши братья» издавался в 1911 году, Последний — нарушитель. В 1935-м. Двумя полками ниже находился большой фолиант с инструкциями для любителей всякого рода конструкторов. Рядом стояла не меньших размеров книга с кадрами из знаменитых фильмов. Каждая картинка занимала целую страницу, на обороте которой можно было прочитать написанные белым стихом стихотворения, посвященные этим кадрам. Не очень-то удачная идея, но авторы стихов были неординарны. Роберт Фрост, Мариан Мур, Уильям Карлос Уильямс, Уоллес Стивенс, Луис Зуковски, Эрика Йонг. В середине книги я нашел стихотворение Алджернона Уильямса рядом со знаменитой фотографией Мэрилин Монро, где она стоит на решетке метрополитена, стараясь опустить вздувшуюся вверх юбку. Стихотворение называлось «Колокольный звон» и начиналось так. «Форма ее юбки, как мы сказали, напоминает колокол. Ее же ноги — его язык». И в том же духе. Не совсем ужасное стихотворение, но далеко не лучшее из того, что написано Уильямсом. Я имел право на подобное мнение, поскольку многое читал у Уильямса. Но, несмотря на это, не мог вспомнить этих строк о Мэрилин Монро. Даже без фотографии понятно, что речь идет о ней, так как в конце Уильямс пишет: «Мои ноги выстукивают мое имя. Мэрилин Мабель». Я искал это стихотворение позже и не мог найти, что ни о чем не говорит, конечно. Стихотворения не похожи на романы или узаконенные мнения. Они больше напоминают сорванные ветром листья, и любой объемистый сборник, названный полным собранием того-то или того-то, не является таковым. У стихотворений есть свойство теряться в каком-нибудь укромном месте, и в этом часть их очарования — и одна из причин того, что они сохраняются. Но откуда-то появился Стивенс с новой порцией виски. К этому моменту я устроился в кресле с томиком Эзры Паунда в руках. На вкус оно было ничуть не хуже первого. Потягивая его, я увидел, что двое из присутствующих, Джордж Грегсон и Гарри Стайн, Гарри уже 6 лет как умер в ту ночь, когда Эмлин Маккеррен рассказывал нам историю о методе дыхания, покинули комнату через маленькую дверь, не более 42 дюймов высотой. Это была дверца, через которую Алиса попала в кроличью нору, если там вообще была какая-то дверца. Они оставили ее открытой, и вскоре после их необычного отбытия из библиотеки я услышал стук бильярдных шаров. Подошел Стивенс и спросил, не хочу ли я еще виски. С чувством сожаления я отказался. Он кивнул. «Очень хорошо, сэр». Его лицо сохраняло неизменное выражение, но все же у меня появилось смутное ощущение, что я ему понравился. Некоторое время спустя меня оторвал от книги его смех. Кто-то бросил пакетик с химическим порошком в огонь, и пламя стало разноцветным. Я снова подумал о своем детстве, но без тени ностальгического романтизма. Мне показалось, что необходимо подчеркнуть это. Бог знает почему. Я подумал о том времени, когда ребенком делал то же самое. Но в этом воспоминании не было места для грусти. Я заметил, что все остальные сдвинули кресло в полукруг рядом с камином. Стивенс приготовил дымящееся блюдо превосходных сосисок. Гарри Стайн вернулся через кроличью дверь. Грегсон остался в бильярдной комнате, судя по звукам, тренируя удар. После некоторого колебания я присоединился к ним. История, которую я услышал, была не слишком занимательна. Ее рассказал Норман Стэд. Не хочу пересказывать эту историю, но для того, чтобы сделать вывод о ее достоинствах или недостатках, достаточно будет сказать, что речь в ней шла о человеке, который утонул в телефонной будке. Когда Стэд, которого уже тоже нет в живых в настоящий момент, завершил свое повествование, кто-то сказал: «Вы должны были бы приберечь эту историю для Рождества, Норман». Раздался смех, смысл которого я, конечно же, не понял. По крайней мере, в тот вечер. Тогда свой рассказ начал Уотерхаус. Такого Уотерхауза я не смог бы себе представить никогда, сколько бы ни пытался. Выпускник Йельского университета, член почетного общества Фи Бета Каппа, седовласый, одетый в тройку, глава столь крупной юридической фирмы. И этот самый Уотерхаус рассказывал историю про учительницу, которая застряла в туалете. Туалет располагался позади одной из классных комнат, где она преподавала. Как-то раз она застряла в одной из дырок, и так случилось, что в этот день туалет должны были увезти на выставку «Жизнь, как она есть» в Новой Англии, в Бостоне. Учительница не произнесла ни звука за все время, пока туалет загружали на платформу грузовика. «Она оцепенела от отчаяния и ужаса», — сказал Уотерхаус. И когда дверь туалета распахнулась на автостраде 128 в Сомервилле, в самый разгар часа пик... Впрочем, оставим эту историю и все другие, которые могли бы последовать за ней. Это не мои сегодняшние истории. Стивенс достал откуда-то бутылку бренди, настолько хорошего, что в это трудно было поверить. Йоханссон поднял тост, который мог бы произнести любой из нас, за сам рассказ, а не за того, кто его рассказывает. Мы выпили за это. Чуть позднее собравшиеся стали расходиться. Было еще не слишком поздно, по крайней мере, еще не полночь. Но когда вам шестой десяток, поздно наступает все раньше и раньше. Я увидел Уотерхауза, надевающего пальто с помощью Стивенса, и решил, что мне тоже пора уходить. Мне показалось странным, что Уотерхаус может удалиться, не сказав мне хотя бы одного слова на прощание. И было похоже, что именно так он и поступит. Ведь если бы я возвратился из библиотеки, где ставил взятую мною книгу на место, 40 секундами позже, он бы уже ушел. Хотя это было бы не более странным, чем многое другое, что я увидел за этот вечер. Я вышел из клуба сразу вслед за ним, и Уотерхаус, оглянувшись вокруг, как будто удивился, увидев меня, или испугался, как человек, очнувшийся от дремоты. «Поедем на такси вместе?» — спросил он, как будто бы мы только что случайно встретились на этой пустынной, продуваемой ветром улице. «Спасибо», — ответил я. Но слова означали много больше, чем простая благодарность за предложение поехать в одном такси. Я надеялся, что по моему тону было легко догадаться об этом. Но он кивнул так, словно я не имел в виду ничего другого. Машина с зажженным огоньком медленно ехала вдоль улицы. Похоже, людям, подобным Уотерхаузу, везло с такси даже в такие ужасно холодные и снежные ночи в Нью-Йорке, когда вы готовы поклясться, что на всем острове Манхэттен не найдется ни одной свободной машины. В спасительном тепле автомобиля, под размеренные щелчки счетчика, отмеряющего наш путь, я сказал ему, как мне понравился его рассказ. Я не помнил, когда еще так сильно и непосредственно смеялся с тех пор, как мне минуло 18, и я не льстил ему. Это было правдой.
«Да, как мило с вашей стороны сказать мне об этом».
Его голос был холодно вежлив. Я упал духом, чувствуя, как зарделись мои щеки. Вовсе не всегда обязательно слышать хлопок, чтобы знать, что дверь закрылась. Когда такси подъехало к тротуару моего дома, я вновь поблагодарил его, и на этот раз он проявил чуть больше теплоты.
«Хорошо, что вы пришли по первому же приглашению», — сказал он. «Приходите еще, если захотите». «Не ждите приглашения, мы в 249-Б не очень любим церемонии. Четверги лучше всего подходят для истории, но клуб открыт каждый вечер».
«Я должен буду вступить в его члены?» Вопрос вертелся у меня на кончике языка. Я хотел задать его, мне казалось необходимым спросить об этом. Я обдумывал его, мысленно произносил по своей адвокатской привычке, чтобы услышать, как он звучит. Но в этот момент Уотерхаус велел таксисту ехать. Такси тронулось, а я стоял на тротуаре. Полы моего пальто бились о колени и думал. Он знал, что я собираюсь спросить его об этом. Он знал и специально сказал водителю, чтобы тот трогал, а я не успел задать вопрос. Затем я сказал себе, что это абсурд или паранойя,